Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. 24 мая исполнилось бы 70 лет поэту Иосифу Бродскому. В 1981 году в Лондоне я взял у него интервью об английском поэте-метафизике Джонни Донни, очередной юбилей которого тогда отмечали в Англии. Несколько слов о Джонни Донни. Он жил в последней трети 16-го, первой трети 17-го столетий. В Англии, помимо стихов Дона, регулярно переиздается трехтомник его проповедей. Наш разговор с Бродским начался с вопроса о том, как он открыл для себя Джона Дона.
Наткнулся я на него примерно таким же образом, как и большинство людей, видимо, наткнулось на него. Это с эпиграфа «По ком звонит колокол». Почему-то считал, что это перевод стихотворения. И поэтому я пытался найти сборник Донна и найти именно этот отрывок. Все было безуспешно. Только потом я догадался, что это отрывок из его проповеди. То есть, в некотором роде Дон для меня начался примерно так же, как он начался для английской публики, то есть для его современников, потому что Дон в его время был более известен как проповедник, нежели как поэт. Интересная деталь, как я достал эту книгу. Книги у меня не было, я рыскал по самым разнообразным антологиям. В 64-м году я получил свои 5 лет, был арестован и сослан, значит, в Архангельскую область. И в качестве подарка, связанного с этим событием, ко дню рождения, по-моему, Лидия Корнеевна Чуковская прислала мне, видимо, она взяла в библиотеке своего отца, издание Don Modern Library, то есть современная библиотека. И тут я его начал всерьез читать.
Возвращаясь к вашей большой элегии Джону Донну, когда вы писали ее, что более на вас влияло? Образ поэта, каким вы себе его представляли, или, собственно, его поэтика?
Два или три обстоятельства, собственно, были сподвигшими меня на это мероприятие, а именно на сочинение этой элегии. Прежде всего, я сочинил это, по-моему, в 62-м году, если я не ошибаюсь. То есть, зная о Донне чрезвычайно мало, то есть, практически ничего. Зная какие-то отрывки из проповеди и стихи, которые, как я вам сказал, уже я обнаружил в антологиях. Главным обстоятельством, я думаю, подвигшим меня приняться за это стихотворение, была возможность, как мне показалось, об ту пору, такого, как бы сказать, центробежного движения в стихотворении. Ну, не столько центробежного, как камень падает в пруд, и постепенное расширение. То есть, прием скорее кинематографический, да, когда камера отдаляется от центра. Отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, скорее образ поэта, но не столько образ поэта, сколько образ тела в пространстве, да, потому что Дон, англичанин, живет на острове. И начиная с его спальни, начинается постепенное расширение перспективы, да. Сначала, значит, это комната, потом это квартал, потом это Лондон, потом это остров, потом это море, потом это место в мире. И это постоянное расширение. Это то, что меня об ту пору, ну, я не знаю, не то, чтобы интересовало, но захватило в тот момент, когда я сочинял это. Я написал первую половину этой элегии, просто эти вопросы, и остановился как вкопанный, потому что дальше ехать было некуда, потому что я уже там дошел до того, что это было не только там, скажем, мир, но это уже, как бы сказать, взгляд на мир извне имел место, то есть терафические области, то есть сферы и так далее. До них я как бы дошел, потому что, исходя из того, что он проповедник, и это, значит, сферы небеса и так далее, вся эта небесная иерархия, это как бы тоже сфера его внимания, да. Тут-то я и остановился, не знаю, что делать дальше. Дело в том, что вся первая часть, она состоит из вопросов. Герой стихотворения спрашивает, кто это ко мне обращается? Ты город, ты пространство, там, скажем, ты остров, ты море, ты небо, вы ангелы, который из ангелов, ты Гавриил и так далее, и так далее. И я не знал ответа. Я понимал, что человек может слышать во сне или в спальне, находясь ночью, вопросы к нему обращенные, но от кого они исходят, я не понимал. И вдруг до меня дошло, и это очень уложилось в пятистопный ям в одну строчку. Нет, это я, твоя душа, Джон Дон. И отсюда вторая половина стихотворения.
Теперь у меня к вам вопрос скорее как переводчику, чем как поэту. Угу. Еще в Ленинграде вы перевели несколько стихотворений Джона Дона, которые были позднее опубликованы уже на Западе. Есть такое мнение, что переводчик – это всегда соперник переводимого им автора. Кем чувствовали вы себя, переводя Дона? Соперником, союзником, учеником Метра или собратом по перу?
Во всяком случае, конечно же, не соперником. Соперничество с Доном абсолютно исключено. Оно, как бы сказать, невозможно. Просто благодаря, собственно, качествам Дона как поэта. Но это одно из самых крупных явлений вообще в мировой литературе, на мой взгляд, в истории поэзии. О соперничестве не могло идти речи. Переводчиком, просто переводчиком, я полагаю, не соперником, союзником скорее, потому что переводчик всегда до известной степени союзник. Учеником – да, потому что, переводя его, я чрезвычайно многому научился. Прежде всего, я думаю, один из самых главных уроков Дона для меня, как, ну, для, скажем, человека, писавшего стихи по-русски, то есть, как для, грубо говоря, русского поэта, заключался в том, что Дон... дело в том, что вся русская поэзия по преимуществу строфична, то есть она оперирует чрезвычайно простых строфических единицах, то есть это станца, да, четверостишие. В то время как у Дона я обнаружил куда более интересную и захватывающую структуру, да, там чрезвычайно сложные строфические построения. Это мне было, например, интересно, и этому я научился, я думаю. И, в общем, вольно или невольно я принялся заниматься тем же самым, но это не в порядке соперничества, а в порядке, скорее, ученичества. Это, собственно, самый главный урок. Ну, кроме того, конечно же, у Дона, читая его, или тем более его переводя, учишься очень многому взгляду на вещи. Вообще, всякий читатель или переводчик, особенно если он сам занимается стихосложением, он всегда научается чему-то. Так, например, у Дона, не то чтобы я научился, но мне ужасно понравился у него этот перевод небесного на земной, да, то есть перевод бесконечного в конечный. Это не слишком долго, нет?
Нет.
Это довольно все интересно, потому что тут масса чего можно сказать. Дело в том, что на самом-то деле, это вот как Цветаев говорил, голос правды небесной против правды земной. Но на самом деле речь идет не столько против, сколько перевод правды небесной на язык правды земной, то есть явление бесконечных в язык конечный, да? Причем от этого оба выигрывают. То есть вы понимаете, что это всего лишь приближение к, как бы сказать, выражению серафического порядка, да? Вот в то время как и серафический порядок, будучи поименован языком чрезвычайно смертным, становится более реальным. И это совершенно замечательное взаимодействие. То есть это вообще суть, хлеб поэзии.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Иосиф Бродский о Джоне Доне. Интервью 1981 года.
Джона Донна порою критики, особенно советские литературные критики, я имею в виду, упрекают в ретроградстве, в отходе от жизнеутверждающего ренессансного духа. Насколько вообще, по вашему мнению, применимы, говоря о поэзии, такие понятия, такие категории, как ретроградство или прогрессивность?
Ну, это детский сад, конечно же, это уровень дискуссии детского сада. Дело в том, что вообще, когда мы говорим ренессанс, не совсем понятно, что мы имеем в виду. Как правило, произнося ренессанс, немедленно что приходит в голову человеку, это картины, полные натурщиков, да, эти обнаженные тела, масса движения, богатство, избыток, в общем, некий элемент жизнерадостности. В то время как ренессанс был чрезвычайно нежизнерадостным периодом. По крайней мере, это было время колоссального духовного, идейного, какого угодно, разброда, политического прежде всего. Уже хотя бы потому, что период Ренессанса, или то, что называется Ренессанс, я вообще, ну ладно, я не буду вдаваться в эти детали, потому что это заведет нас слишком далеко. Но в принципе, Ренессанс – это время, когда догматика церковная, теологическая догматика, которая доминировала сознание человека на протяжении там уже тысячелетий, третья догматика христианства, как бы сказать, перестала устраивать человека. То есть она стала объектом всяческих изысканий и допросов, и вопросов. Да? Это связано было с расцветом чисто мирских наук, то есть нормальных наук. Дон жил в то время, когда, например, чтобы дать вам один пример, когда получил, как бы сказать, право гражданства гелиоцентрической системы, то есть когда Земля перестала быть центром Вселенной, и я центром стало Солнце. Да? Что, в общем, произвело чрезвычайно большое впечатление на широкую публику. Например, то же самое впечатление, наверное, как и расщепление атомного ядра произвело в наше время. Вообще, говоря о Ренессансе, следует отметить, что ему был присущ огромный информационный взрыв. Что, между прочим, нашло выражение, безусловно, в творчестве Дона. То есть количество информации, которое он оперирует, познание, детали и так далее, и так далее. То он все время производит ссылки на достижения науки, на астрономию, на все что угодно. Однако, я думаю, что не следует Дона сводить к содержанию и к его научному, вообще и к дидактическому, какому угодно багажу. Дело в том, что поэт, он прежде всего занимается, в общем, переводом одного на другое, как я вам уже сказал. И поэтому для него, в общем, все, что попадает в поле его зрения, это, в конце концов, материал. То есть, на самом деле, язык не его инструмент, а он инструмент языка. То есть, язык относится к материалу, в общем, с известным равнодушием, да? С точки зрения языка, а поэт – слуга языка, да? Иерархии между реальностями, в общем, как бы не существует. И это одно из самых поразительных ощущений, которое возникает при чтении Донна, что это поэт, который, в общем, говорит не как личность, не как персона, не то, что он вам навязывает или излагает свои собственные взгляды на мир, но как бы сквозь него говорит язык, да? Это довольно захватывающее впечатление произойдет. Вообще, чтобы объяснить русскому человеку, что такое Дон. В общем, то есть, я бы сказал, как поэт, стилистически, это такая комбинация Ломоносова, Державина, я бы еще добавил Григория Сковороды. С этим речением Сковороды, там, я не помню, из какого-то стихотворения, перевод псалма или не помню что, «Не лезь в Коперниково сферы, возри в духовные пещеры», да? Или в душевные пещеры, что даже лучше. Столь же разница, что Дон был более крупным поэтом, я боюсь, чем все эти три вместе взятые. И для него, в общем, антагонизма не существовало. То есть антагонизм для него существовал как выражение вообще антагонизма, существующего в мире, в природе, да? А не как этого конкретного антагонизма. Ну, про него вообще можно очень много сказать. Он вообще был поэт... Стилистически он был поэт довольно шероховатый. Кольридж сказал про него довольно замечательную фразу. Он говорит, что, читая последователей Дона, то есть поэтов, работавших в английской литературе позже, то есть столетия спустя, Драйдена, Попа и так далее, и так далее, чтение их сводится к подсчету слогов, то есть к подсчету стоп. В то время как, читая Дона, измеряешь не количество слогов, но время. В общем, то, чем занимался Дон в стихе, это сродни до известной степени мандельштамовским растягиваемым цезурам, да, удержать мгновение, остановить мгновение, которое по той или иной причине кажется поэту прекрасным, или наоборот, как в воронежских тетрадях, а там также шероховатость на прыжки и усечение, стоп, усечение размера, то есть такая горячка, то есть для того, чтобы, скажем, ускорить или отменить мгновение, которое представляется ужасным. Эти качества одновременно привлекали и отвращали от Дона. Его стилистика, то есть вот эта шероховатость, о которой мы сейчас говорим, она, конечно же, производила несколько отталкивающее впечатление для читателей, которые были настроены на Спенсере и на все предыдущие поэтики, которая чрезвычайно много заняла. То есть возникла вообще вся как реакция на итальянскую поэтику, на все эти сонетные формы, на Петрарку и так далее. И так далее. Даже Шекспир был гладок по сравнению с Доном. Как, впрочем, и то, что последовало за Доном, тоже было результатом такой, как бы сказать, гармонического прогресса в языке. Да? Вот. Дона читать современному англичанину, как я полагаю, или англичанину в 19 или 18 веке, примерно так же сложно, и я бы сказал, не очень приятно, как, скажем, нам читать Кантемира, да, или Тредиаковского, потому что, в общем, чем мы занимаемся? Мы воспринимаем этих поэтов сквозь призму успехов гармонической школы Александра Сергеевича и всех остальных, да. Но нет ничего более глупого, чем ретроспекция с точки зрения прогресса, да.
Да, но при этом все-таки, например, поэты 20-х годов и 30-х годов, поэты-модернисты, в частности, Элиот, смогли прочесть и увидеть в Доне этот дух современности?
Ну, безусловно, безусловно, потому что, конечно же, Дон со своей проблематикой, с этой неуверенностью, с разорванностью или раздвоенностью, или расстроенностью, я уже не знаю, сознания, это же, конечно, поэт чрезвычайно современный, то есть его проблематика – это проблематика человека вообще, особенно человека, живущего во время перенасыщенной и информационным, популяционным, и вообще каким бы то ни было иным взрывом, да?
Большое спасибо.
Не за что.
Узри в брохе, что мирно льнет к стене, сколь малым ты отказываешь мне. Кровь поровну пила она из нас, твоя с моей в ней смешана сейчас. Но этого ведь мы не назовем грехом, потери девственности, злом. Блоха от крови смешанной пьяна, предвечным сном насытилась сполна. Достигла больше нашего она, не тронь ее, три жизни в ней сочти. Она священна, ибо в ней почти нет больше, чем женаты ты и я. И ложа нам, и храм блоха сия, нас связывают крепче алтаря. Живые стены цвета янтаря, щелчком ты можешь оборвать мой вздох. Но не простит самоубийство Бог, и святотатственно убийство трех. Ах, все же стал твой ноготь палачом, в крови невинный обогрился. В чем вообще блоха повинную была? В той капле, что случайно отпила. Но раз ты шепчешь, гордость затая, что, дескать, не ослабла мощь моя, не будь к моим претензиям глуха, ты меньше потеряешь от греха, чем выпила убитая блоха.
Иосиф Бродский о Джоне Доне. Это интервью я записал в 1981 году в Лондоне. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.